эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: резонансное убийство в Грузии. Полицейские похитили гражданина по заказу криминальных авторитетов. Георгий Гахария заявил, что субсидировать полеты из России правительство не намерено. В Абхазии вспоминают визит Франка-Вальтера Штайнмайера в 2008 году и его план. Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Госдепартамент США запретил главе дипломатической миссии Соединенных Штатов в Евросоюзе Гордону Сондланду выступать во вторник на слушаниях в рамках расследования об импичменте в Палате представителей Конгресса. В заявлении адвоката Сондланда подчеркивается, что посол ранее добровольно согласился ответить на вопросы членов трех комитетов Палаты представителей. Однако, как действующий сотрудник Госдепартамента, он обязан следовать инструкциям ведомства. При этом дипломат уже прилетел из Брюсселя в Вашингтон, чтобы выступить в Конгрессе. В заявлении адвоката говорится, что посол будет готов ответить на вопросы членов Конгресса в любой момент после того, как Госдепартамент снимет возражение против этого. О причинах возражений в заявлении не сказано. Президент США Дональд Трамп, между тем, написал в Твиттере, что был бы не против выступления посла в Конгрессе, если бы расследование по импичменту не было предвзятым. Предвзятостью он обвиняет своих оппонентов-демократов. Переговоры между Великобританией и Евросоюзом о новом соглашении о Брексите на грани провала. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на источник в окружении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По его словам, во вторник Джонсон говорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе разговора Меркель настаивала на том, чтобы Северная Ирландия после Брексита оставалась в таможенном союзе с ЕС. Других вариантов, чтобы решить проблему ирландской границы, по ее мнению, нет. Если это официальная позиция ЕС, соглашение невозможно не только сейчас, но и в принципе, сказали в окружении Джонсона. Британский премьер на днях предложил ряд поправок в соглашении о выходе Британии из ЕС, которое ранее заключило правительство Терезы Мэй, но отверг британский парламент. Эти предложения, однако, были холодно встречены в Евросоюзе. Официальные представители ЕС говорят, что переговоры с Британией продолжаются. Однако глава Евросовета Дональд Туск отреагировал на ситуацию эмоциональным твитом, обращенным к Джонсону, и обвинил британского премьера в стремлении свалить на Брюссель вину за ситуацию. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко утверждает, что Россия сознательно оттягивает саммит в нормандском формате, постоянно выдвигая новые условия для его проведения. По словам главы МИД Украины, Киев уже выполнил условия России для проведения встречи. Согласился с так называемой формулой Штайнмайера о порядке вступления в силу особого статуса отдельных районов Донбасса. Также, несмотря на ежедневное нарушение режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины, официально там действует перемирие. Однако Россия, по словам Пристайко, выдвигает третье условие имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Верховная Рада, однако, намерена разработать новый закон об особом статусе Донбасса только после встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии, так называемой «нормандской четверки». По словам Пристайко, предполагаемая дата встречи сдвигается на более поздние сроки, и уже не ясно, состоится ли она в октябре. Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что подключение США к нормандскому формату не находит поддержки в Москве, но США может использовать свое влияние на Киев.
Точка зрения о эвентуальном подключении США к этому формату не находит поддержки. Вместе с тем, безусловно, США может использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по Минским договоренностям.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной, урегулирование которого является ключевым вопросом безопасности в Европе. При этом, по мнению белорусского президента, Запад оставил Украину один на один решать конфликт в Донбассе. Лукашенко призвал всех подключиться в этот процесс и помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому справиться с этой проблемой. Президент Беларуси вновь заявил, что окончание войны Украины в Донбассе нельзя будет добиться без участия США в переговорах. Цитата: «Война не только на Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам», — сказал Лукашенко. По его словам, если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать. Конец цитаты. Несмотря на то, что трехсторонняя контактная группа согласовала формулу Штайнмайера о порядке вступления в силу особого статуса отдельных районов Донбасса, лед не тронулся, подчеркнул Лукашенко. Однако решение конфликта в Донбассе зависит прежде всего от того, сядут ли главные игроки Россия и Украина за стол переговоров и начнут ли принимать решения, уверен президент Белоруссии.
Эхо Кавказа. Новости.
Китайские власти и компании усиливают критику Американской национальной баскетбольной ассоциации. Поводом для нее стал твит генерального менеджера клуба «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протеста в Гонконге. Твит был опубликован в пятницу и вызвал резкую критику в Китае. Руководство NBA выразило сожаление в связи с твитом Мори, отметив, что он обидел многих наших друзей и болельщиков Китая. Перед Китаем извинился также владелец «Хьюстон Рокетс». Сам Мори удалил твит. Это, однако, не удовлетворило китайскую сторону. Крупные китайские компании приостановили контакты с Хьюстоном, а китайская телекомпания Tencent объявила, что матчи клуба не будут транслироваться в наступающем сезоне. Позицию руководства NBA, между тем, подвергли критике многие американские политики, как республиканцы, так и демократы. Они назвали неприемлемыми ограничения свободы слова в угоду Китаю. Комиссар NBA Адам Сильвер в понедельник заявил, что лига поддерживает право Мори на выражение своего мнения. За 9 месяцев этого года число атак на журналистов в России, в том числе с использованием юридических и экономических методов, достигло 435 случаев, следует из доклада фонда Justice for Journalists. При этом с 2017 по 2019 год число физических атак выросло на 22%, а нефизических, включая угрозы, на 48%. Авторы исследования отмечают, что главным источником угроз для журналистов в России являются представители власти.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Дело о жестоком убийстве с участием полицейских потрясло Грузию. Речь идет об убийстве 35-летнего Давида Мумладзе, изуродованное тело которого было найдено 5 октября. МВД задержало пятерых, среди них двое действующих полицейских и один бывший сотрудник правоохранительных органов. Согласно обвинению, полицейские похитили мужчину и связанного передали криминальным авторитетам, заведомо зная, что его убьют. Такого громкого убийства с участием полицейских в Грузии не было давно. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Давида Мумладзе, 35-летнего отца троих малолетних детей, сегодня похоронили в Сураме. Он исчез 1 октября, а уже 5 октября его тело было найдено на берегу Куры в Руставе. Сразу разнеслась молва и о том, что на теле убитого более 30 колотых ран и что он подвергся пыткам. В тот же день в грузинских СМИ появилась еще более шокирующая информация. К убийству причастны полицейские, и они уже задержаны. Лишь 7 октября МВД распространило заявление о том, что по делу задержан пятеро, среди них двое сотрудников Руставского городского управления МВД и один бывший правоохранитель. Полицейским обвиняют 143-ю статью Уголовного кодекса «Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору». Согласно версии обвинения, полицейские действовали по указу двух ранее осужденных лиц, которые планировали свести счеты с Давидом Мумладзе из-за конфликта в прошлом. Имена полицейских уже известно: Давид Мирутадзе, Михаил Губиянури и бывший участковый Дмитрий Дугашвили. Как утверждает следствие, именно полицейские схватили и связали Давида Мумладзе в тбилисском районе Глдани и доставили в таком виде в Руставе двум старым знакомым Мумладзе. Им оказались, как утверждают грузинские СМИ, криминальные авторитеты Георгия Асатьяни и Зураб Джишкариани. Они обвиняются по статье «Умышленное убийство». Асатьяни уже задержан, Джишкариани объявлен в розыск. Сегодня адвокат задержанного полицейского Давида Мирутадзе Мираб Мамуладзе сообщил журналистам, что его подзащитный не признает признает вину. Адвокат также подтвердил информацию о том, что между разыскиваемым Джишкариани и полицейскими Рутадзе есть родственные связи. Не признают свою вину еще один задержанный фигурант дела Георгий Кеташвили. Согласно обвинению, именно он по поручению Асатьяни и Джишкариани выманил своего друга Мумладзе из квартиры и сдал полицейским. Сегодня Кеташвили, задержанному сначала за дачу ложных показаний, утяжелили вину, предъявив обвинение по статьям «Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору и ответственность исполнителя и соучастника». Со слов членов его семьи, Кеташвили отрицает, что выманил друга из дома. А почему вначале скрыл, что их остановили полицейские, супруга Лела Кеташвили объясняет так. По словам Георгия, на их машину практически напали два человека в полицейской форме и, угрожая оружием, насильно перетащили Мумладзе в другой автомобиль. Потом один из полицейских вернулся обратно, засунул моему мужу пистолет в рот и пригрозил, что если он расскажет о случившемся, убьют и его, и членов его семьи. По неподтвержденной информации, представители криминального мира преследовали Мумладзе за присвоение так называемого воровского общака. Эта версия многим кажется правдоподобным с учетом того, что и убитый Мумладзе, и его друг Кеташвили несколько месяцев назад сменили фамилии. Дело с участием полицейских стало очередным поводом для представителей оппозиции обвинить власти грузинской мечты в покровительстве ворам в законе, говорит представитель нацдвижения Хадья Деканоидзе. Это указывает на тяжелейшую ситуацию в государстве. У нас, получается, есть данность, когда полиция сотрудничает с криминальным миром и в результате приносит в жертву жизнь человека. В нацдвижении Европейской Грузии ранее неоднократно обвиняли власти в том, что грузинская мечта, чтобы выиграть президентские выборы в прошлом году, прибегла к помощи криминальных авторитетов. В грузинской мечте обвинения называют голословными. Вице-спикер парламента Гия Вольски напомнил оппонентам, что это прежние власти вели себя как криминальные авторитеты.
Что же касается данного факта, я не знаю подробностей, но если такое случилось, конечно же, это характерно не только для Грузии преступление.
Заявление оппозиции, что после смены власти в стране выросла статистика преступлений и в Грузию вновь вернулся воровской менталитет, правящая партия отвергает. Выросшую статистику МВД объясняет тем, что ранее данные скрывались, а теперь предоставляется полная статистика. Что же касается воров в законе, то МВД периодически сообщает о задержании лиц по статье 223 Уголовного кодекса, согласно которой за членство в воровском сообществе гражданину грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. К тому же эту статью, принятую во время правления президента Михаила Саакашвили, даже ужесточили. Именно поэтому криминальные авторитеты, уроженцы Грузии, избегают посещать родину. В 2017 году в МВД на учете стояли 325 так называемых воров в законе.
Лишь малая их часть находится в грузинских тюрьмах, а большая – в странах постсоветского пространства и ЕС.
Сообщил тогда журналистов замглавы МВД Шалва Хуцишвили. Чтобы как-то погасить опасения общества в связи с громким убийством с участием полицейских, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе предложил ужесточить наказание по статье за убийство. Правда, он не стал вдаваться в подробности. Ожидается, что участвовавших в преступлении полицейских накажут по всей строгости закона. Руставский городской суд определит меру пресечения полицейским завтра. Зия Парис еще. Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинский туристический сектор получит помощь от государства, но привозить россиян в страну за счет налогоплательщиков нельзя. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел встречу с представителями индустрии, на которой пообещал полное содействие этому сектору экономики. Но бездумно тратить деньги государство не намерено. Владимир Унанянс продолжит тему.
Правительство Грузии больше не заинтересовано в субсидировании полетов из России. Премьер-министр страны Георгий Гахария на встрече с представителями туристической индустрии дал понять, инициатива его предшественника Мамуки Бахтадзе нецелесообразна с экономической точки зрения. Занятым в этой сфере компаниям и частным предпринимателям придется искать другие пути привлечения туристов.
Мы не рассматриваем субсидирование полетов из России. Направления в части субсидирования полетов были в основном из кутаисского аэропорта. Сегодня у нас около 50 точек в Европе, куда у нас есть прямые рейсы. Прямые рейсы – самый эффективный и быстрый инструмент максимизировать количество туристов в стране. Мы, конечно, будем использовать этот инструмент и далее. Формы субсидирования для Грузии должны быть более интересны в коммерческом плане и приемлемы для развития туризма.
Ранее в июле, после введения России запрета на прямые рейсы с Грузией, грузинские власти во главе с бывшим премьер-министром Мамукой Бахтадзе приняли решение выделить 1 200 000 евро на субсидирование полетов транзитом через Ереван. Правительство Грузии решило, что выплата на каждого привезенного транзитом в Грузию из России пассажира составит не более 90 евро без НДС. Но общая сумма соглашения с каждой авиакомпанией не должна превышать 600 тысяч евро без НДС. Нивелировав сегодняшним заявлением инициативу Бахтадзе, Гахария при этом пообещал, правительство не предпримет ни одного шага, предварительно не посоветовавшись с представителями туристической индустрии. Глава Кабмина призвал говорить о проблемах максимально открыто, без ограничений, подчеркнув, что готов к критике и не боится ее.
Нужно понимать, что ни один шаг в этом секторе не будет предпринят без разговора с вами. Это будет правило, согласно которому мы будем действовать. Мы должны хорошо знать, в чем здесь заключается функция правительства. Функция правительства заключается в том, чтобы заботиться вместе с вами о диверсификации рынков, создании новых туристических продуктов и наилучшей инвестиционной среде в отрасли. Это наша основная задача. Конечная цель очень проста. Больше туристов в стране, больше доходов, больше рабочих мест и, конечно, больше осведомленности о стране.
Увеличивать осведомленность намерен один из старейших грузинских авиаперевозчиков. Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд по правам человека против Министерства транспорта России за необоснованное прекращение полетов и потребует 25 миллионов долларов компенсации. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
Формальной причиной запрета стала претензия российского министерства транспорта в связи с тем, что Georgian Airways якобы задолжала 800 тысяч долларов российской аэронавигации, а также, как утверждалось, якобы российское министерство не удовлетворяет программу авиационной безопасности компании. Мы со всей ответственностью заявляем, что Georgian Airways не имеет ни цента долга перед навигационными службами. Что касается авиационной безопасности, то Georgian Airways оперирует на рынке уже 27 лет, и у компании никогда ни в одной стране мира не было проблем. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы почти во все европейские страны и является членом Международной ассоциации воздушного транспорта.
Букери утверждает, решение российского Минтранса о запрете полетов Georgian Airways незаконное, в результате чего компания понесла большой финансовый ущерб. Согласно официальной статистике, после запрета прямых полетов между Россией и Грузией, число россиян, посетивших Грузию в августе 2019 года, сократилось на 6% по сравнению с показателем августа 2018 года. В целом, в августе нынешнего года общее количество визитеров различной категории по сравнению с августом 2018 увеличилось на 5,8%. При этом доля туристов составила 2%. Но специалисты отмечают, положительная статистика обусловлена ростом посещений россиянами Грузии до июля, то есть до введения запрета на прямые полеты. Глава Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алвердашвили подчеркивает, запрет довольно серьезно ударил по туристическому сектору.
Летний сезон был трудным. Еще до 20 июня наблюдался довольно серьезный рост. После 20 июня около 40% броней было отменено. Больше всего от эмбарго пострадал Кубулети. Батуми показатели сократились на 25%. Коснулось это прежде всего маленьких гостиниц и гестхаусов. Удалось немного исправить эту ситуацию с Кахети, перенаправить туда туристический поток из других стран, так как было немножко больше времени.
Впрочем, недавнее заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о возможном возобновлении прямого авиасообщения в Грузии встретили неоднозначно. Как заявил представитель оппозиционной европейской Грузии Георгий Канделаки, разговоры о восстановлении авиамоста с Россией – это заслуга увеличения туристического потока из Европы, и менять его вновь на российский не стоит, так как один немецкий турист, к примеру, тратит в 3 раза больше денег, чем российский. Но появление российских туристов в прежних количествах может быть вновь отложено. В Российской Госдуме внезапно вспомнили о том, что Грузия до сих пор не извинилась за события 20 июня. Спикер Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин ждет публичного покаяния от грузинского президента.
Президент Грузии вместо того, чтобы осудить произошедшее, вместо того, чтобы вмешаться и сказать «так нельзя», а тем более президент именно несет ответственность за пребывание делегации другой страны, объявила Россию агрессором. К чему это? А сейчас молчит. Вот грузинское общество говорит, нет, нам надо поправить отношения. Ну, пускай власти Грузии выскажутся на этот счет. Нашкодить, обострить они, значит, могли. Оскорбить российский народ и нашу страну у них ума хватило.
Председатель Российской Госдумы Вячеслав Володин и раньше высказывался о том, что Грузия должна публично извиниться за негативные высказывания в отношении России. Речь шла о массовых акциях в Тбилиси. В Москве их назвали спровоцированные экстремистскими элементами русофобской провокации. Под председательством Володина Госдума поддержала введение санкций в отношении Тбилиси, хотя впоследствии Кремль выступил против такого решения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Оказавшийся в центре бурной полемики в мировых СМИ в связи с предложенной им формулой выборов на Донбассе, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в последние три дня находился с визитом в Грузии. О плане урегулирования грузино-абхазского конфликта, с которым Штайнмайер выступил более 11 лет назад и который был отвергнут самопровозглашенной республикой, вспоминает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня закончился официальный визит в Грузию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который начался вечером в воскресенье 6 октября, и в ходе которого политика неоднократно просили не забывать на фоне Украины о Грузии. Разумеется, этот визит не привлек бы такое внимание СМИ и наблюдателей, если бы 63-летний немецкий государственный деятель не оказался аккурат накануне в центре бурных дискуссий. Они возникли после того, как украинская сторона поддержала такие предложенные им еще осенью 2016 года в рамках Минских соглашений вариант проведения выборов в Донбассе, предполагающий предоставление тому затем особого статуса в составе Украины. А в Сухуми, Тбилиси и Москве многие тут же вспомнили про другой план Штайнмайера, с которым он в ранге вице-канцлера и главы МИДа ФРГ приезжал 11 с лишним лет назад, в июле 2008-го, на Южный Кавказ по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Вчера на «Эхе Кавказа» ряд грузинских представителей вспоминал про поездку Штайнмайера лета 2008-го. Так, конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закаришвили, во-первых, уточнил, что вообще-то речь тогда шла о трехэтапном плане, над которым работала так называемая группа друзей генсека ООН по Грузии, США, Британия, Франция, Германия и Россия. А Штайнмайеру была отведена миссия ознакомить конфликтующие стороны с планом мирной инициативы. Во-вторых, посетовал, что план, разрабатываемый годами, просто был презентован в неудачное время. Цитата: «Если бы не было войны, этот план после полугода сработал бы. Это время ушло бы на встречи сторон, разработки деталей, и стороны смогли бы сказать, что они согласны, и спустя 6 месяцев, возможно, началась бы имплементация этих этапов». Конец цитаты. Действительно, через 3 недели после выезда Штайнмайера началась августовская война на Южном Кавказе, а через 7 недель Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Но Паата Закаришвили, рассуждая о возможном воплощении тогдашнего плана Штайнмайера в жизнь, явно витает в облаках. В Абхазии свои воспоминания о том визите. Итак, первый этап плана Штайнмайера предусматривал год на восстановление доверия между грузинской и абхазской сторонами, подписание соглашения о неприменении силы и начало процесса возвращения грузинских беженцев в места их постоянного проживания в Абхазии. Второй этап плана – это начало восстановительных работ работ на средства, собранные правительством Германии от стран-доноров. Третий этап – определение политического статуса Абхазии. Ничего удивительного не было в том, что Грузии в целом план понравился, особенно тем, что вопрос статуса Абхазии по нему должен был начать обсуждаться на последнем этапе, когда грузинские беженцы уже вернутся на всю территорию Абхазии. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, по существу, это грузинский план восстановления территориальной целостности Грузии, только растянутой во времени. И вот 18 июля 2008 года Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл из Тбилиси в Абхазию. Встреча прошла в скромном зале заседаний миссии ООН в райцентре ГАЛ. Когда участники переговоров вышли к прессе, то сразу стало ясно, что ничего не получилось. Президент Абхазии Сергей Багапш сказал: «Предложенный Германией проект документа нас не устраивает, поэтому мы от него отказались. Мы предложили главе МИД Германии, что не нужно расписывать много. Необходимо включить два пункта. Первое – вывод грузинских войск из верхней части Кадорского ущелья, а второе – подписание соглашения о невозобновлении военных действий и гарантиях безопасности. Возвращение беженцев на всю территорию Абхазии, на котором настаивает Грузия, приведет к новой войне». Конец цитаты. Мне кажется, это был классический пример того, когда подобные поездки с огромной по масштабам Абхазии свитой по существу не имеют смысла. Ведь в результате было озвучено то, что заранее было ясно. Компромисса тут достичь невозможно. А в качестве его стороны конфликта будут предлагать то, в чем они исключительно сами заинтересованы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Своим анализом грядущих парламентских выборов в стране поделится политолог Гия Нодия.
Ожидаемый переход на чисто пропорциональную систему выборов увеличил вероятность того, что в октябре будущего года Бедзину Иванишвили и его команду можно будет сменить во власти через выборы. Но как именно это может произойти? Многие говорят о необходимости единого оппозиционного фронта. На стороне партии власти сочетание административного ресурса, личного богатства фактического правителя страны и, скорее всего, непрямое покровительство России. Победа над такой силой требует особых усилий. Поэтому все, для кого неприемлема власть Иванишвили, должны временно забыть о различиях и объединиться для достижения общей цели. В теории все звучит правильно. Но на деле призывы к единству – пустая трата времени. На оппозиционном фланге нет никакого желания объединиться. Тенденция скорее наоборот. Главная, но не единственная причина – упомянутая пропорциональная система, причем с нулевым барьером. Обнуление барьера придумали именно для того, чтобы поощрить создание многочисленных оппозиционных групп и отбить у них интерес к объединению. Любой амбициозный микролидер может посчитать, что попасть в парламент легче всех во главе собственной команды. Мы постоянно узнаем о создании все новых таких команд. Принимая во внимание тенденцию грузинского избирателя не выявлять своих предпочтений в вопросах общественного мнения, мы до самих выборов можем так и не узнать, кто из них имеет больше шансов на успех. В этих условиях интерес различных оппозиционных групп дистанцироваться друг от друга, убедить недовольного властью избирателя, что голосовать надо именно за них, а не за других оппозиционеров. Более того, часто их рядовые сторонники категорически требуют от своих лидеров отмежевываться от остальных. В принципе, это никак не исключает того, что в парламенте эти оппозиционные группы объединятся и общими усилиями выжмут Иванишвили из власти. Многопартийная демократия работает именно так. Но откуда мы знаем, что все основные оппозиционные партии, попав в парламент, объединятся друг с другом? Может быть, часть из них предпочтет стать партнерами мечты. Когда Иванишвили соглашался на переход на пропорциональную систему, он рассчитывал именно на это. Одна из основных оппозиционных партий, Европейская Грузия, призвала других оппозиционеров заранее обещать избирателю, что ни в коем случае не согласятся на коалицию с мечтой. Национальное движение и пара-тройка других согласилась, но другие уклонились от ответа. От чего зависит, состоится ли в будущем парламенте оппозиционная коалиция? Один из главных факторов – личность Михаила Саакашвили. Его партия «Национальное движение» вместе с объединенными вокруг нее сателлитами остается главной оппозиционной силой. Последние президентские выборы это еще раз подтвердили. Естественно, предположить, что ситуация не изменится и к парламентским выборам. Если этот прогноз правилен, будущий парламент будет состоять из трех основных блоков. Один из них составит «Грузинская мечта». Другой – объединение вокруг Саакашвили, а третий – все остальные. Если третьи откажутся от партнерства с Иванишвили, им надо будет войти в оппозиционную коалицию, где партия Саакашвили будет ведущим игроком. Последнему сценарию мешает то, что Саакашвили остается неприемлемой фигурой для многих из тех, кто сегодня противостоит Иванишвили. Колеблющиеся избиратели и их лидеры затрудняются решить, чего они хотят меньше – продолжение правления мечты или возвращение Саакашвили. Как склонить колеблющихся к тому, чтобы они предпочли оппозиционное объединение? Если сам Саакашвили хочет конца режима Иванишвили, самое разумное с его стороны – отказаться от претензий на ведущую роль в будущем оппозиционном правительстве. Это не гарантирует того, что оппозиционная коалиция состоится, но устранит важное психологическое препятствие для ее сознания. Сам Саакашвили это понимает. Раньше он несколько раз говорил, что отказывается от будущей политической роли и будет претендовать лишь на должность мэра Лазики, несуществующего пока города вокруг нового порта на Черном море. Но его инстинкты восстают против этого разумного решения. Его последние шаги показывают, что он хочет идти к власти сам, то есть играть первую скрипку. Его высказывания по отношению к другим оппозиционным организациям, Европейской Грузии или Мамуке Хазарадзе, лидеру нового объединения ЛЕЛО, становятся все более агрессивными. Это делает создание оппозиционной коалиции после выборов менее вероятным. А самого Саакашвили объективно превращает в союзника Бидзины Иванишвили.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways потребует 25 миллионов долларов в виде компенсации от российского министерства транспорта в Европейском суде. Об этом сообщает общественный вещатель страны со ссылкой на гендиректора компании Романа Бакерия. По его словам, действия Министерства транспорта Российской Федерации относительно запрета полетов авиакомпании являются незаконными, так как в указе президента России 21 июня говорилось о запрете полетов только российским компаниям. Грузинской компании запрет называют необоснованным. По их словам, формальной причиной запрета это стала претензия российского Минтранса, что Georgian Airways задолжала 800 тысяч долларов российской аэронавигации. Также отмечается, что российскую сторону не удовлетворяет программа авиационной безопасности компании. Цитата: «Мы со всей ответственностью заявляем, что Georgian Airways не имеет ни цента долга перед навигацией, несмотря на то, что мы платим в 3 раза больше налогов, чем российские авиакомпании. Что касается авиационной безопасности, то Georgian Airways оперирует на рынке уже 27 лет. У компании ни в одной стране мира не было проблем», подчеркнул Бакерия. Прямое авиасообщение с Россией предположительно восстановится в течение ближайших 6 месяцев, заявил руководитель объединения аэропортов Грузии Георгий Чигувадзе в интервью тбилисской газете «Резонансы». По его словам, разработана концепция возвращения международного аэропорта Кутаиси в низкобюджетный хаб, который будет работать в направлении Европы. Концепция будет красиво продаваться, чтобы обслуживать не только граждан Грузии, но и Азербайджана, Армении, Турции и России. Они через Кутаиский аэропорт смогут путешествовать в направлении Европы путем десятков прямых рейсов, отметил глава объединения. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию. По мнению дипломата, большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против России на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Напомним, прямое авиасообщение с Грузией было запрещено после того, как 20 июня в Тбилиси и других городах страны началась волна протестов после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание ассамблеи, заняв кресло спикера грузинского парламента. Делегация России Приднестровья, самопровозглашенных Донецкой Луганской народных республик, Никарагуа, самопровозглашенной республики Южная Осетия примут участие в церемонии инаугурации абхазского лидера Рауля Хаджимпа, назначенной на завтра, 9 октября, в Сухуми. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр самопровозглашенной республики Валерий Бганба. По информации премьер-министра, церемония вступления в должность главы республики будет проходить около полутора часов. В начале Хаджимба даст присягу на Конституцию в присутствии судей Конституционного суда и депутатов парламента, а затем ему передадут печати с изображением герба республики и надписью «Президент Республики Абхазия», а также штандарт президента и другие атрибуты президентской власти, шашку и национальный абхазский посох Алабашия. После этого слово предоставляется гостям, и в завершении выступит президент. Это не программная речь на 5 лет, а выступление на 15-20 минут, пояснил Бганба. Масштабные учения НАТО «Защитники Европы-2020» пройдут на территории Грузии. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», учения пройдут в апреле-мае 2020 года в 10 странах, в том числе в Германии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Грузии. По информации американского издания, в Европейском командовании США заявили, что военная подготовка отвечает планам и целям НАТО по повышению готовности внутри альянса и сдерживанию потенциальных противников, передает сегодня общественный вещатель.
Новости представила Нана Плеева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По итогам драматических событий ночи 20 июня этого года пострадавшими признаны 71 человек. Из них 67 – представители правоохранительных органов и только четверо – демонстранты. Такую информацию, опираясь на данные Генеральной прокуратуры Грузии, распространила сегодня Ассоциация молодых юристов. При этом прокуратура не признала пострадавшими даже людей, потерявших зрение во время силового разгона акции. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
МВД Грузии ведет следствие по двум делам, связанным с событиями у грузинского парламента 20 июня этого года. По первому делу Генпрокуратурой уже предъявлены обвинения 17 участников акции протеста. При этом пострадавшими в деле названы 67 правоохранителей. По итогам расследования второго дела следователями прокуратуры предъявлены обвинения лишь троим сотрудникам МВД, от преступных действий которых пострадало четверо участников акции протеста. Напомню, согласно официальным данным, в ночь Гаврилова ранения различной степени тяжести получили около 270 человек. Из них только 70 – полицейские. Органов зрения лишились трое, а хирургическое вмешательство потребовалось в 26 случаях. Всего было задержано более 300 человек. Сегодня Ассоциация молодых юристов, проанализировав предоставленную Генпрокуратурой информацию, выступила с заявлением, в котором выразила недоумение в связи с тем, что статус пострадавших не был предоставлен гражданам, потерявшим зрение от бесконтрольной стрельбы резиновыми пулями со стороны полиции. Речь о Макогу Мури и Георгии Сулашвили. На заявление Ассоциации молодых юристов отреагировал премьер-министр Георгий Гахария. Он подтвердил информацию НПО, но призвал СМИ не торопиться с выводами.
Давайте я скажу так. Признание пострадавшей стороной требует прохождения необходимых процедур. Насколько я знаю, в случае с Маку Гумури эти процедуры близки к завершению, после чего она будет признана потерпевшей.
По словам главы Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, заявление премьера весьма показательно.
Возникает вопрос, почему в Генпрокуратуре не спешат признавать пострадавшими граждан? Явная диспропорция говорит о том, что следственные органы заинтересованы в обратном, придать делу такой оборот, будто в большей мере пострадали стражи порядка. Возьмем, к примеру, случай Маки Гумури, которой полицейские выбили глаз, когда она просто проходила мимо митинга. Прошло 3 месяца, достаточных для подтверждения классического случая неправомерных действий полиции, но следствие молчит. Кроме того, есть другие случаи, когда были ранены около 30 представителей СМИ. Прокуратура заявляет, что экспертизы не завершены, хотя непонятно, что расследовать, когда человека лишили глаза резиновой пулей.
конце дня свое недоумение по поводу медлительности следственных органов выразила глава парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе. По ее мнению, аналогичным статусом должны обладать все граждане, получившие тяжкие увечья в ночь на 20 июня. Сегодня воспоминаниями о трагической ночи поделился и отец Тимерлана Мачаликашвили, убитого в ходе спецоперации в Панкисе, Малхас Мачаликашвили.
Глаз выбили не только Маку Гумури. Меня искал молодой кистинец, который даже не успел пересечь дорогу, как пуля попала в глаз. Он не является гражданином нашей страны. Там было много раненых, самому мне наложили несколько швов. Эти люди в верхах не желают признавать правды, выдавая полицейских за пострадавших. Потерпевшей из событий той ночи является вся Грузия, за исключением грузинской мечты и ее приспешников.
По словам исполнительного директора грузинского отделения Transparency International Эйки Гигаури, в результате разгона митинга пострадало втрое больше граждан, чем превосходно экипированных полицейских. Однако следственное ведомство пытается выдать желаемое за действительное.
Карательная акция продолжается. Если сопоставить эти данные, вывод напрашивается сам собой. Власти не заинтересованы в объективном расследовании. О чем там говорить, когда со стороны правоохранительных органов ни один человек не подвергся наказанию, тогда как административные взыскания наложены на более чем 300 граждан. Тот факт, что тогдашний министр внутренних дел Георгий Гахария не понес политической ответственности за последствия разгона и даже был усажен в кресло премьера, говорит о том, что власти придерживаются практики избирательного правосудия.
Тем временем продолжается судебное разбирательство по делу задержанных участников акции. Сегодня под залог был освобожден один из фигурантов дела Леван Джикури, который покинул зал суда в коляске для лиц с ограниченными возможностями. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия любит анализировать поведение и стереотипы своих соотечественников. В своем сегодняшнем блоге он рассуждает о шаблонах прошлого и настоящего.
В Грузии очень любят шаблоны, по поводу и без повода. В тот или иной период как-то так получается, что широкими народными массами овладевает то или иное мнение, которое может доминировать не годы, а десятилетия. Широко распространенное представление, выражаемое общепринятыми фразами. Однажды попытался подсчитать, сколько таких штампов благополучно ушло в мир иной за последние 30 лет, но их было так много, что всех так и не вспомнил. Могу выделить лишь несколько самых ярких и сочных. Будем продавать боржоми и отлично заживем. Я понимаю, что сегодня эта летучая фраза кажется таким абсурдом, что иной раз даже не верится, что кто-то говорил это серьезно. Но 30 лет назад она мало кому казалась такой нелепой, какой является на самом деле. На митингах с требованием независимости, не с трибуны, а в массовке, это был один из самых распространенных штампов. Как принято говорить в наше время, нарратив. Понадобилось относительно немного времени, чтобы народ понял, боржоми может прокормить пару десятков владельцев и менеджеров компании. Его не хватает даже на то, чтобы озолотить жителей одноименного поселка, не говоря уже о всей Грузии. В ногу с боржоми массово была распространена фраза, абсурдность которой особенно явно видна в последние лет 10-15. «Будем независимыми, заживем как Швейцария». По правде говоря, меня всегда даже в те времена немного смущало. А почему сразу Швейцария? Может, стоит начать с того, чтобы догнать кого-то поскромнее, например, Болгарию с Румынией? К счастью, это наваждение тоже прошло, и сейчас Грузию, если сравнивается с Швейцарией, то только по горным пейзажам. В первые годы постсовка появилось еще одно стойкое выражение, которое по уровню безумия вполне конкурирует с двумя первыми. Этого даже фашисты не делают. Ну, например, если полиция арестовывала кого-то, кого, по мнению родственников арестанта, не следовало трогать, то их действия оценивались как «этого даже фашисты не делали». Поразительно. 50 миллионов жертв, 6 миллионов убитых евреев, концентрационные лагеря, где людей разбирали на запчасти – Интересно, что могли грузинские менты сделать хуже этого? А, ну понятно, наркотики подбросили ни в чем не повинному мальчику. Да, такого фашисты действительно не делали. Кто из них покусился бы на такую мелочь? Эпоха независимости породила целый букет самых разных нарративов, преимущественно абсурдных, на грани массового помешательства. Причины экономических проблем – Международный валютный фонд специально разваливает местную промышленность, чтобы освободить рынок для европейской и американской продукции. Вот ведь как. Оказывается, у грузин была мощнейшая, суперэффективная промышленность, а тут пришли сволочи из МВФ и все предприятия остановили. Но, правда, никаким европейским или американским товаром у нас тут не пахнет, преимущественно китайский и турецкий. А гнобит он редкий местный товар не из-за злокозненности МВФ, а из-за масштабов производства, которое резко снижает себестоимость. Поэтому турецкий или китайский шоколадный батончик стоит всегда дешевле местного. Вроде бы понятно, дважды два – четыре, но целое десятилетие значительная часть нации была убеждена в том, что ее экономику, надо полагать, процветающую и высокотехнологичную, разрушили для того, чтобы освободить рынок для европейцев и американцев. Среди моих любимых нарративов, укоренившийся в начале 90-х и продержавшийся почти два десятилетия, в Грузии так много воды, почему нам надо платить за нее деньги? Вода в Грузии должна быть бесплатной. Этот штамп был невероятно живуч. Последний раз я его слышал году так в 2005-м. Поразительно, насколько долго продержалось совершенно некомпетентное мнение, которое, по идее, можно опровергнуть минут за пять. Воды, конечно, много, и вы можете получать ее совершенно бесплатно, если будете каждое утро бежать с ведром в руках к ледникам, откуда в Куру и Аравии идет вода, затем поступающая в столицу. Но если вы хотите получать воду из-под крана, то ее надо очищать, переправлять по водопроводу, закладывать под землю целую сеть труб. В общем, вроде бы все понятно, что деньги стоит не вода сама по себе, а ее доставка до дома. Тоже из области дважды два четыре. Но нет, почти два десятилетия целая нация требовала бесплатной воды и дико возмущалась тем, что ее заставляют платить за нее гигантские деньжищи, аж $1.5 в месяц. Вот сейчас пишу и боюсь пропустить что-то очень отмороженное, близкое к массовому психозу. Могу пропустить, слишком много всякого было. А еще один шедевр, продержавшийся аж до середины 2000-х. В Грузии перебой с электроэнергией устраивает мафия, чтобы лучше продавался керосин. Ну скажите, разве не шедевр? Где вы еще такое услышите? Один из моих любимых нарративов родом из первых лет власти администрации Саакашвили. Вот вы все думаете, что Мишу не взлюбили после тюремных кадров. Но дудки. Тюремное видео было опубликовано за две недели до выборов, а фанатичный антимишизм появился за много лет до этого. Ненависть к Мише выражалась в том числе и в ряде штампов. И, как я уже сказал, один из моих любимых – почему нас заставляют учить компьютер и английский язык? Почему я в Грузии обязан учить английский? Разве я в Америке или в Англии? Так говорили сотрудники государственных структур эпохи Шеварднадзе, вопиюще малограмотные и некомпетентные, которых массово увольняли, заменяя образованной молодежью. Да, my dear friends, все именно с этого и начиналось. А вы что думали, их демократия, свобода прессы и государственное достоинство интересовали? Сейчас разбежались. А еще целый букет нарративов про борьбу против православия, национальной идентичности, про засилье арабов и турок на улице Давида Строителя в Тбилиси, про то, что Запад пытается растлить местную молодежь гей-парадами. И еще целый вагон народных мудростей, которые обязательно вспомню уже после написания этого текста. Это не просто слова. В них сама новейшая история Грузии.
Ну а сейчас рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера завершил 38-й театральный сезон премьерой спектакля по пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Сухумская публика сочла постановку актуальной и отражающей реалии современной Абхазии. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Пьеса Островского «На всякого мудреца довольно простоты», написанная и опубликованная впервые в журнале «Отечественные записки» в 1868 году, имеет долгую и успешную жизнь на многих театральных сценах. В разные годы, с 1868 по 2018 год, ее ставили во всех крупных театрах России почти 40 раз, и шла она с неизменным успехом на протяжении многих лет. И вот на исходе нынешнего года за постановку пьесы взялся Русский театр драмы имени Фазиля Искандера. На днях успешно прошла премьера спектакля, который был хорошо принят абхазской публикой. Генеральный директор театра Ираклий Хиндба объяснил, почему из огромного множества вариантов он решил выбрать именно это произведение Островского.
Именно эта пьеса представляет для актеров неограниченный простор возможностей самовыражения, потому что здесь такие узнаваемые яркие типажи, которые можно встретить в любом обществе, на любом историческом этапе. Они сегодня в Абхазии, есть такие типажи. И у актеров есть возможность как-то пристегнуться вот к сегодняшнему дню через свою интерпретацию этих образов. Это, конечно, очень здорово, и все, кто видел этот спектакль, отмечают, что актеры работают по-новому. Конечно, благодаря режиссеру, который огромную работу с ним за это время проделал. Пьеса очень динамичная, написана совершенно блестяще. Она просто состоит, можно сказать, из афоризмов, потому что текст сам по себе вызывает реакцию зрительного зала, а это очень редко бывает. Это значит, что мы действительно попали в душу, в сердце каждого зрителя.
Органично и уместно на театральной сцене смотрятся декорации и костюмы. Художник-постановщик спектакля Юлиана Лайкова, выпускница ГИТИСа, которая сегодня востребована во многих театрах не только России, но и в Европе. Это ее первая работа в Русдраме. Ираклий Хиндба рассказал о художниках, которые оформляли спектакль. В частности, он так охарактеризовал работу Юлианы Лайковой.
Придумала очень выразительные, при этом лаконичные декорации, которые, безусловно, являют собой какую-то новую страницу тоже в художественном развитии нашего театра. Свет Алексея Крючкова, это художник по свету из Московского художественного театра имени Чехова, замечательный специалист, которого мы специально пригласили, костюмы прекрасного художника Натальи Шпановой. Она много лет работала в Санкт-Петербурге, она оттуда работала с Эмилием Капелюшем, огромный имеет опыт театрального костюма, кинокостюма. Мы с ней познакомились в Абхазии, я предложил ей работать в нашем театре, потому что она переехала в Абхазию по семейным обстоятельствам. Она согласилась, и теперь у нас есть в театре художник по костюмам самого высокого класса.
Режиссером-постановщиком спектакля является Алексей Размахов. Он родом из Белоруссии. Актерское образование получил в Минске. Играл в разных театрах. Потом уехал в Москву. И в 2012 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Живет и работает в Москве. В рамках проекта Русского драматического театра имени Фазиля Искандера «Режиссерская лаборатория» Алексей Размахов в 2018 году приезжал в Абхазию и за 5 дней поставил на сцене театра эскиз пьесы Аристофана «Лисистрата». В процессе работы над эскизом возникла взаимная симпатия у театра и режиссера, и ему предложили поставить здесь пьесу «На каждого мудреца довольно простоты». В спектакле, по словам Алексея Размахова, есть несколько аллюзий, в частности, сцена с фотографическими люстрами. Это режиссерский привет Марку Захарову, чтобы следующие люди уловили параллель. И так случилось, что именно в тот день, когда абхазские актеры репетировали эту сцену, пришло известие о смерти Марка Анатольевича. И эта сцена стала своеобразным посвящением великому режиссеру. По словам Алексея Размахова, пьеса «На всякого мудреца довольно простоты» про нас, про людей, про то, как мы иногда устраиваемся или не устраиваемся в обществе, какими путями делаем свою карьеру.
Кроме комедии, в общем, неоднозначной, да, когда все время смешно, там еще есть какие-то очень моменты важные, тонкие, мне кажется, и хочется надеяться, что зритель их считывает. По поводу человеческой души и вообще предательства самого себя, потому что ты, время от времени ты вынужден как-то на компромисс идти со своей совестью, чтобы кому-то там улыбнуться в нужный момент, когда тебе, может быть, не хочется, чтобы перед кем-то поклониться, прогнуться. В общем, человеческая природа, она такая. Может быть, наверное, если бы этого не было, мы бы, наверное, на планете Земля рай был, наверное. И удивительно, как зритель воспринимает, но они считывают то, что там заложено в тексте, в каких-то даже неожиданных местах такие, возникает смех. Зритель вносит свои корректировки и выстраивает этот спектакль под себя. Актеры иногда подстраиваются, иногда нет. Но, в общем, ну, зритель тоже режиссирует каждый спектакль. Ну, то мы театр, наверное, и любим. Потому что это живая структура. Сегодняшний зритель он такой, а завтрашний другой.
Спектакль одобрила и публика. Так одна из зрительниц Елена Нойер отметила доставившие ей радость моменты.
Общее впечатление очень хорошее. Игра актеров великолепная, декорации необычные, костюмы красивые. В общем и целом очень все положительно, хорошо. Такой яркий эмоциональный спектакль. Кто? Особенно мне понравился главный герой Глумов, игра Шишкина Кирилла. Он яркий, очень интересный актер. По поводу пьесы Островского, она и в наши дни не теряет своей актуальности. Островский рассказывает историю молодого человека Глумова. В принципе, мы видим настоящего, с одной стороны, и подлеца, и одновременно с этим он показал интеллектуальное такое превосходство над остальными персонажами спектакля. Спектакль вроде и сатирический, но с какой-то долей драматизма, с таким тонким намеком на драму.
Многие герои как будто списаны с нашей действительности. Они сегодня живут среди нас, сказала она и выразила благодарность коллективу театра, который подарил публике еще один хороший спектакль. 38-й сезон в Русдраме завершился. 39-й откроется 29 октября премьерой спектакля по пьесе Еврипида «Электра». Его будет ставить московский режиссер Артем Устинов, победитель проекта театра «Режиссерская лаборатория». Уже распределены роли, и коллектив театра на новом старте. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки.
В 2021 году по решению ЮНЕСКО Тбилиси станет всемирной столицей книги. Это значит, что в течение всего 2021 года в грузинской столице будут проходить различные мероприятия, основная цель которых – популяризация чтения. Что позволило Тбилиси обойти другие города, претендовавшие на этот статус, и что предусматривает программа, подготовленная мэрией и объединением мультифункциональных библиотек Тбилиси, рассказывает Анастасия Славинская.
Тея Топурия немножко Питер Пен. Чтобы быть детской писательницей, нужно отчасти оставаться ребенком. Детство, полагает она, это в первую очередь искренность, затем юмор, легкость и простота восприятия мира. Мира, который нет нужды усложнять. Именно эта простота позволяет устраивать мир вокруг себя так, как вздумается, выбирать любое измерение, пространство и окружать себя любыми персонажами. С возрастом человек теряет веру в это, а если что-то от нее остается, начинаются сказки. Говорит Тея Топурия. Детской литературе в программе, подготовленной для участия в отборе ЮНЕСКО, отведена достаточно внушительная часть. Например, планируется создание детской библиотеки, которой в Тбилиси сегодня нет. Я видела детские библиотеки во многих странах, даже в тех, которые менее развиты, чем Грузия. Это очень хорошее пространство, вещь необходимая. Здесь даже речь идет не о том, хотим мы этого или нет. Это как метро, которое есть в городе. Есть еще одна важная деталь. Библиотеки должны быть современными. Те, которые есть у нас сейчас, не могут заинтересовать подростков. Ребенку должно быть интересно в библиотеке. Он должен чувствовать, что это не что-то, съеденное временем, а нечто, касающееся его жизни, из его настоящего. Говорит писательница. Помимо библиотеки планируется также создание приложений и интерактивных книг для детей. В течение года пройдет несколько книжных фестивалей и конкурсов. Будет создана литературная карта Тбилиси. Горячая линия, по которой можно будет получить советы, касающиеся той или иной литературы. А в общественном транспорте и по радио будут транслировать аудиокниги. Обо всем этом речь идет в программе, озаглавленной слоганом «Итак, твоя следующая книга». Нинья Мачарашвили, исполнительный директор объединения мультифункциональных библиотек Тбилиси, на вопрос, насколько готова грузинская столица к такому масштабному проекту, отвечает. Эти два года у нас именно для того и есть, чтобы хорошо подготовиться и успешно осуществить все запланированное. Выбирая город-победитель, ЮНЕСКО по большей части оценивает, насколько проект устойчив и рассчитан ли он на долгосрочную перспективу. Так, к примеру, если мы делаем
детскую библиотеку, это означает, что библиотека останется в городе, что другие библиотеки Тбилиси будут обеспечены новыми книгами и так далее. В то же время в мэрии полагают, что статус всемирной столицы книги будет способствовать привлечению туристов. По статистике, заявил мэр города Каха Каладзе, всемирную столицу книги, как правило, посещает до 1 000 000 визитеров.
Все это важно еще в том смысле, что в Тбилиси приедет очень много туристов. Между прочим, нам повезло с первой попытки. Есть страны, которые вносили заявки 3, 5, 7 раз, но так и не смогли получить этот статус. Этот проект очень важен для нашего города, для наших поэтов, писателей. У них будет возможность принять участие во всех мероприятиях, которые начнутся в нашем городе с 23 апреля 2021 года.
Сказал Каха Каладзе. Всего за право стать всемирной столицей книги в 2021 году боролось 15 стран. О победе Тбилиси 7 октября объявила генеральный директор ЮНЕСКО Адри Азуле. Грузинская столица примет эстафетную палочку от малайзийской. В 2020 году Куала-Лумпур, в свою очередь, получит статус всемирной столицы книги от города Шарджи. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.